сегодня я хотел бы вместе с вами начать эту тему немножко с другой стороны, с того, о чем мы сегодня говорили уже утром перед началом нашего служения. Вы помните, мы читали 3 главу Евангелия Иоанна, 16 стих, там, где Господь Иисус Христос говорит нам о очень важном вопросе. Он говорит о том, что Бог так возлюбил мир, что Он ради спасения мира отдал Своего Сына. Речь идет о очень важном аспекте жизни, дорогие мои. Посмотрите, Бог, который находится на небесах, который не нуждается ни в чем, Он, глядя на землю и видя погибающего человека, Он отдает самое дорогое. Представьте себе родителей, у которых есть дети, представьте себе эту цену. Более того, Бог Сын, снизойдя на землю, Он принимает на Себя жесточайшее мучение. Он платит колоссальную цену. Ради чего? Ради спасения погибающих душ. Когда я читаю это, у меня возникает вопрос, а сколько мы, люди, живущие в 21 веке, готовы заплатить ради спасения души? Насколько мы готовы подвергнуть себя неудобствам? Насколько мы готовы лишить себя высокого уровня жизни? Насколько мы сегодня готовы перешагнуть через свое «я» и в сокрушении своего сердца искать Господа, Его действия ради спасения душ и особенно ради спасения душ наших детей? Друзья, без уплаты цены не бывает духовного прогресса. Мы в прошлый раз говорили о том, что это ответственность взрослых людей. Это ответственность старшего поколения позаботиться о том, чтобы молодое поколение людей могли приблизиться к Богу. Мы не можем сделать людей верующими, но мы можем и мы обязаны сделать все необходимое для того, чтобы этот человек мог прийти к Богу. Книга Второзакония, мы читали в 4 главе с 9 стиха, Бог через Моисея объясняет народу израильскому чрезвычайно важные факторы, от которых зависела их жизнь. «Только берегись и тщательно храни душу твою, чтобы тебе не забыть тех дел, которые видели глаза твои, и чтобы они не выходили из сердца твоего во все дни жизни твоей, и поведай о них сынам твоих, твоим и сынам сынов твоих, о том дне, когда ты стоял перед Господом Богом твоим при Хореве, и когда сказал Господь мне, собери народ ко мне, и я возвещу им слова мои, из которых они научатся бояться меня во все дни жизни своей на земле и научат сыновей своих». То есть научить детей бояться Бога – это одна из наиболее важных ответственностей верующих людей. Показать, что есть великий Бог, показать, что к Богу нужно относиться серьезно, показать, что если не относишься к Богу серьезно или относишься несерьезно к Нему, обязательно будешь пожинать последствия. Это ответственность родителей. И мы изучали немножко глубже 6 главу, где Моисей или Бог через Моисея объясняет, как это практически осуществляется. 6 глава с 4 стиха говорит нам о том, что прежде всего наше влияние на детей начинается с нашей собственной жизни, с нашей целостной жизни. Она включает в себя следующее. «Слушай, Израиль, Господь Бог наш, Господь един есть, и люби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, всею душою твоей и всеми силами твоими, и да будут слова сии, которые я заповедую тебе сегодня в сердце твоем». Это одно из наиболее важных мест Священного Писания, дорогие мои. Оно говорит нам о фундаменте, на основе которого осуществляется духовное влияние. Мы подробно разбирали этот текст. Если вы помните, там есть три элемента в этой целостной жизни. Во-первых, это признание абсолютности Бога. Посмотрите, пожалуйста, здесь написано «Слушай, Израиль, Господь Бог ваш, Господь един есть». То есть это главная отправная точка всей жизни вообще. Кроме того, здесь есть ясное указание на посвящение, полное посвящение самого себя и своей жизни Богу. Здесь написано так. «И люби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, всею душою твоей и всеми силами твоими». Более того, здесь подчеркнута необходимость подчинения самого себя авторитетности Божьего Слова. Посмотрите на последние слова. «И да будут слова сии, которые я заповедую тебе сегодня в сердце твоем». То есть вот это три необходимых составляющих, из которого состоит наша целостная жизнь – необходимое, крайне необходимое для того, чтобы она могла послужить основанием для оказания влияния на детей, которые рядом с нами. Вторая ответственность, которая лежит на родителях, которую Бог возложил на родителей, заключается в том, что они на основании этой целостной жизни своей, или исходя из целостной жизни, они должны еще и активно наставлять своих детей. То есть эффективное наставление, мы говорили об этом. Седьмой стих говорит об этом. «И внушай их детям твоим, и говоря о них, сидя в доме твоем, идя дорогу, и ложась, и вставая, и навяжи их в знак на руку твою, да будут они повязкой над глазами твоими, и напиши их на косяках дома твоего и на воротах твоих». Мы отмечали, что дети находятся в такой стадии своего развития, когда в их сердце закладывается система ценностей, которая в огромной степени определит, какой будет их жизнь в будущем. Поэтому Бог призывает отцов, родителей, старшее поколение позаботиться о том, чтобы насечь вот эти, набить эту резьбу. Мы говорили, помните, в прошлое собрание, сравнивая с процессом нарезания резьбы, нам нужно вот набить вот эти риски, сделать эти навыки в их сердцах, в их жизни, в их чувствах, в их мышлении, для того, чтобы этот процесс глубоко и серьезно действительно сформировал сущность их личности. Мы говорили о слове «внушай». Слово «внушай» в еврейском языке взято из идеи, когда гравер или скульптор, он выбивает слова на граните, на каменной плите. То есть Бог призывает родителей и говорит: возьмите и позаботьтесь о том, чтобы на сердцах ваших детей были высечены правильные слова, правильные истины, правильные идеи. Эффективное наставление тоже имеет три части. Мы говорили о том, что оно должно быть обязательным. Если вы не внушите это детям вашим, кто-то другой внушит. В этот период они обязательно возьмут, и они обязательно откуда-то воспримут идеи. Кроме того, оно должно быть практичным. Здесь написано: говори о них, сидя в доме твоем, идя дорогою твоей, ложась и вставая. Речь идет о том, что нам нужно помочь детям правильно интерпретировать окружающий их мир, реальность, с которой они сталкиваются. Кроме того, это наставление должно быть длительным. И мы говорили о конце 6 главы, где сказано так, что когда через время твои дети придут к тебе и спросят, а что это за вера, в которую ты веришь или которую ты имеешь, то ты должен объяснить им, что Бог сделал с тобой. Вот эти две ответственности очень важные, крайне необходимые, и мы о них говорили в прошлое собрание. И как вы видели, у нас не хватило времени для того, чтобы закончить все или поговорить о третьем еще факторе, и я решил посвятить этому еще одну проповедь, и сегодня мы сфокусируем наше внимание на третьем факторе. Кроме целостной жизни, кроме эффективного наставления, Бог призывает нас, старших людей, вас, родители, кому Бог дал детей, Бог призывает вас и возлагает на нас ответственность эффективно и прочно защищать детей. Итак, это третья часть, о которой мы будем говорить сегодня, о прочной защите. Защищать детей вполне разумно. Это моральная ответственность родителей. Более того, это юридическая ответственность родителей. Причина, почему родители должны защищать детей, заключается в следующем. У детей еще не выработаны точки отсчета, у него еще недостаточно ума, у него недостаточно силы, чтобы себя оградить от опасности. Он бежит через дорогу, и он еще не знает, что там машины ездят, и машины могут больно ударить и могут убить. У него не хватает еще суждения, у него не хватает внутренних сил, которые бы позволили ему удержать себя от той точки, когда ему хочется чего-то, а это опасно. Поэтому ответственность возлагается на взрослых людей. И если родители систематически подвергают своих детей опасности, то социальные органы или органы социальной опеки могут лишить родительских прав этих родителей. То есть мы говорим о том, что так Бог устроил. Взрослые ответственны за маленьких. Но они ответственны не только за физическое их благополучие, а еще в большей степени мы, взрослые люди, ответственны за то, чем пропитывается сознание наших детей. Представьте себе, вы находитесь в агрессивной среде, в агрессивной атмосфере. Люди, которые работали на этой взорванной или взорвавшейся электростанции, радиоактивной электростанции в Японии, если вы видели эти кадры, они работают в специальных скафандрах там. Почему? Потому что атмосфера чрезвычайно заряжена радиоактивными элементами, которые поражают человека, и человек просто погибнет. Мы живем в мире, атмосфера или духовная атмосфера которого чрезвычайно перенасыщена агрессивностью идеологии греха. И когда мы сегодня отпускаем наших детей в этот мир, дети соприкасаются с этими частицами радиоактивными, с этими тяжелыми металлами, которые в воздухе, и которые катастрофически влияют на процесс их формирования. Бог говорил об этом через Моисея народу израильскому, когда народ израильский должен был войти в обетованную землю. Второзаконие, 7 глава. Мы почитаем первые 6 стихов сегодня и посмотрим на них более внимательно, чтобы определить, каким образом эти принципы, сказанные тогда однажды народу израильскому, сегодня касаются нас с вами. Здесь написано так, с 1 стиха. «Когда введет тебя Господь Бог твой в землю, в которую ты идешь, чтобы овладеть ею, и изгонит от лица твоего многочисленные народы, хиттеев, гергесеев, амореев, хананеев, ферезеев, евеев и евусеев, семь народов, которые многочисленнее и сильнее тебя. И предаст их тебе Господь Бог твой, и поразишь их, тогда предай их заклятию. Не вступай с ними в союз и не щади их. Не вступай с ними в родство, дочерей твоих не отдавай за сына его, и дочери его не бери за сына твоего. Ибо они отвратят сынов твоих от меня, чтобы служить иным богам, и тогда воспламенится на вас гнев Господа и скоро истребит тебя. Но поступите с ними так. Жертвенники их разрушьте, столбы их сокрушите, и рощи их вырубите, и истуканов их сожгите огнем. Ибо ты народ святой у Господа Бога твоего». Когда народ израильский входил в обетованную землю, они переживали особую новую страницу в своей жизни, ту реальность, с которой им никогда раньше не приходилось встречаться. Представьте себе, этот народ провел в пустыне 40 лет. В эти 40 лет этот народ стал народом. У них появился закон, у них появились моральные принципы, которые стали основой их жизни. У них появились взаимоотношения с Богом и практика поклонения Богу. У них сформировались социальные законы, санитарные законы, диетические законы. Вы помните множество всяких разных вещей, которые народ израильский обрел там в пустыне. Жизнь в пустыне была трудная жизнь. Вы понимаете, что они там постоянно зависели от Бога. Бог должен был давать им пищу каждый день. И Бог должен был снабжать их водой. Если вы помните, обувь их не изнашивалась 40 лет. Это серьезный вопрос. Там же в пустыне нет мастерских, которые шьют обувь. Но у них в пустыне там была уникальная возможность, одно великое благо. В пустыне не было никого больше. Пустыня была местом изоляции, где Бог сформировал народ. И они 40 лет там росли. Никто им не мешал. Они сами в себе, с Божьим воздействием, под руководством Моисея и Аарона, они формировались. Формировалось их сознание, формировались их жизни там. И вот теперь они стоят у Иордана, и они должны пересечь эту реку, и они должны войти в ту землю, в которой ситуация совершенно другая. Там, на этой земле, жили народы. 7 народов здесь перечислено. Это 7 основных групп. Там было больше еще подгрупп разных. Это 7 основных групп, которые там были. Эти люди жили там давно, во-первых. Во-вторых, эти люди обосновались и имели определенный прогресс в развитии там. Более того, эти люди очень сильно прогрессировали в своей греховности до такой степени, что они дошли до пика греховности, когда чаша их беззакония была переполнена. В истории несколько таких периодов было. Помните время потопа? Во время потопа Бог вынужден был провести черту и уничтожить всю землю по причине того, что написано: «Помышление сердца их было зло во всякое время». То есть нечестие достигло своего пика. Все люди греховны, и все люди абсолютно греховны. Но не у всех людей грех произвел максимально возможный плод. Так вот, в определенные этапы жизни человечества люди доходили до такой точки, когда плод греховности становился максимальным настолько, что Бог прекращал существование целого человечества, всего населения земли, кроме одной семьи во время потопа. Иногда городов, помните, Содом и Гоморра. Иногда вот этих наций здесь, которые жили в этом месте. Но Бог знал, что эти народы, которые приговорены им к тому, чтобы они были уничтожены, или к тому, чтобы провести черту над их существованием, Бог знал, что они не все будут уничтожены. Он знал, что многие из них по тем или иным причинам останутся там. И поэтому Бог дает народу израильскому очень ясное наставление. Он говорит: вы придете туда, и вы столкнетесь с этими людьми, которые живут не так, как вы. И те люди действительно были более цивилизованы, чем народ израильский. У народа израильского был закон, которого не было ни у кого. Они знали Бога, которого не знали другие народы. Но эти люди, они были более продвинуты в цивилизации. Если вы читаете книгу Судей, то вы можете отметить, что израильтяне ходили к филистимлянам, чтобы свои железные орудия труда там перековать. То есть они уже умели работать с железом в большей степени, чем израильтяне. И когда этот народ должен был войти в эту совершенно новую для них среду, Бог объясняет и говорит: смотрите, это очень опасно. Это не так опасно для вас, старшего поколения. Он объясняет это. Это очень опасно для молодого поколения. Старшее поколение, эти люди, они ходили там по пустыне, и у них была заложена прочная база внутри, у них прочный фундамент был. Они видели манну каждый день. Каждое утро встают, видят манну. То есть ясное сверхъестественное проявление Божье. Они видели столб огненный и столб облачный, который шел с ними днем и ночью. Многие из них, те, которые постарше, помнят еще то время, когда они, будучи еще детьми, пересекали Черное море по суше, когда Бог разделил это море сверхъестественным образом. Многие из них помнят первенцев в Египте, которые были уничтожены. Многие из них слышали голос, который звучал на Хариве, когда сам Бог явился, чтобы завет с ними заключить. Совсем другая картина с детьми, которые родились в пустыне уже. А особенно с теми, которые родятся вот там, в этой обетованной земле. И поэтому эти дети в особенной степени уязвимы для вот этого агрессивного действия тех народов, той агрессивной среды, которая окружает их. Вот почему Бог дает наставление, и Он заботится и говорит: смотрите внимательно, иначе будут катастрофические последствия. Очень интересно, что с народом израильским именно так и получилось. Вот так, как здесь написано, вот точно так случилось с ними. Через несколько столетий, вы знаете, народ израильский настолько впал в идолопоклонство окружавших их языческих народов, что Бог излил на них свой гнев, вот так, как написано: воспламенился гнев, и Бог действительно истребил этот народ почти что до конца. Вавилонское войско набегами своими приходило и уничтожали не только посевы, уничтожали, убивали людей. Убивали мужчин, насиловали женщин, уводили в плен детей. И об этом написано на страницах Священного Писания. И потом, когда маленький остаток народа израильского переселен был в Вавилон, Бог посылает пророка Иезекииля. И пророк Иезекииль объясняет этим людям причину, почему они находятся в настолько трагичном состоянии. Слушайте внимательно, 20 глава, книга пророка Иезекииля, с 30 стиха. «Посему скажи дому Израилеву, так говорит Господь Бог, не оскверняете ли вы себя по примеру отцов ваших и не блудодействуете ли вслед мерзости их, то есть мерзости этих язычников, которые вокруг живут, принося дары ваши и проводя сыновей ваших через огонь, то есть в жертву детей стали приносить». Смотрите, почему? «Вы оскверняете себя всеми идолами вашими до сего дня и хотите вопросить меня, дом Израилев? Живу я, говорит Господь Бог, не дам вам ответа. И что приходит вам на ум, совсем не сбудется». Почему? Объясняется, смотрите, «вы говорите, будем как язычники, будем как племена иноземные служить дереву и камню». Вы знаете, что произошло с этими людьми? Они попали туда, в сферу этой языческой компании, компании народов, которые вокруг. Им понравились язычники. Им понравился их образ жизни. И они сказали, будем как язычники. И в этом процессе они дошли до такого безумия, что они приносили в жертву своих детей. К сожалению, друзья, сегодняшнее христианство очень часто находится в точно таком же положении. Когда сегодняшним христианам настолько нравится, как живет мир, что они приносят в жертву своих детей. Правда, не жгут огнем на раскаленных руках каменного идола Молоха, но жгут своих детей на своем желании иметь уровень жизни высокий. Жгут своих детей на своей лени. Жгут своих детей на поклонении своим собственным желаниям и похотям. Отдают детей в жертву. Отдают на истязание вот этим волкам хищным, которых так много вокруг, которые раздирают мозги ваших детей на части. И вы не замечаете этого. Мы сегодня будем говорить об этой очень важной ответственности родителей – поставить мощную защиту, чтобы защитить своих детей. Это ваша ответственность. Это ответственность каждого родителя, каждой бабушки, каждого дедушки. Это ответственность всей церкви. Мы посмотрим на этот текст с нескольких сторон. Прежде всего, он объясняет нам, почему нужно защищать детей. Ответ на этот вопрос очень прост. Бог объясняет. Если не будете защищать молодое поколение, то тогда дети отвратятся от Бога, и тогда Божий гнев будет излит на них, и тогда они придут к тому, что их жизнь будет разрушена. Посмотрите внимательно еще раз на 4 стих 7 главы. «Ибо отвратят сынов твоих от меня, чтобы служить иным богам, и тогда воспламенится на вас гнев Господа, и Он скоро истребит тебя». Друзья мои, это Божий закон. Не думайте, что вы его можете обойти. Если вы не защитите своих детей, то тогда неизбежно, что те, от кого вы должны их защитить, от кого вы должны были их защитить, произведут вот это действие, написано, «Ибо они отвратят сынов твоих от меня». Это самое плохое, что может произойти. Это именно то, для чего дьявол очень тонко оттачивает все новые и новые методы, которыми он использует искусные средства мира сего, для того, чтобы проникнуть в сердцевину вашего ребенка. О, оставить его у вас но сердце его забрать себе. И написано, и отвратят сынов твоих от меня. Дорогие мои, самое страшное, что может произойти с сердцем вашего ребенка, которого вы любите, которого вы одеваете так красиво, о котором вы так заботитесь, самое страшное может произойти с тем, что со всеми его игрушками, со всеми его одежками сердце его потихонечку оттуда выкрадывается дьяволом. После этого произойдет следующее, неизбежно. После этого написано, если сердце будет отвлечено, если сердце будет забрано, 4 стих, посмотрите, и тогда воспламенится на вас гнев Господа. Можете быть уверены, не сомневайтесь, пожалуйста, вот эти вот cute little babies, вот эти вот маленькие младенцы, сердце, которое замирает, сердце ваше замирает, когда видит их такую красоту и их невинность кажущуюся. Как скоро, как только их сердце отвратится к идолам, друзья мои, гнев Господа будет на них. Так говорит Писание. И написано, Бог поругаем не бывает. Что посеет человек, то и пожнет. Вы защищаете своих детей от холода, от ветра. Вы защищаете их от вирусов. Защитите их от гнева Божьего. Сохраните их сердце, чтобы оно было предано Господу. Не позвольте, чтобы кто-то украл сердце вашего ребенка. Ибо гнев Божий будет на них. И не просто будет на них. А написано, скоро истребит тебя. Это произошло с народом израильским. Это то, что происходит сейчас, к великому сожалению, сплошь и рядом. Христианство сегодня бедствует по этой причине. Причина, почему нужно защищать детей, заключается в том, что детство – это наиболее уязвимое время жизни. Дети еще не имеют внутренней системы контроля, которая бы позволяла им отделять добро от зла. У них еще не сформировался этот принцип, в котором они бы видели, что хорошо и что плохо. Это знают все, и даже советские поэты очень хорошо понимали это. Кто постарше помнит, наверное, это стихотворение Владимира Маяковского «Крошка сын к отцу пришел и спросила кроха, что такое хорошо и что такое плохо». Эти даже люди, которые не верили в Бога, они понимали, что речь идет о процессе, когда ребеночек научится, что такое хорошо и что такое плохо, и потом, когда у него эта резьба уже набита, когда вот эта дорожка уже проделана там в его сердце, потом уже очень трудно вам переориентировать или нарезать другую резьбу. Очень трудно. Эта кроха уже восприняла плохо как хорошо. Именно это происходит сегодня с детьми, друзья мои. Именно это является объектом целенаправленной дьявольской агрессии в сознании детей. Как я уже сказал, мы живем не в нейтральном мире. Мы живем в мире, который инспирирован духами злобы поднебесной. И эти духи злобы поднебесной, они день и ночь работают, чтобы украсть сердце вашего ребенка. И мы должны это знать. И Священное Писание говорит об этом. Окружающий нас безбожный мир живет перевернутыми ценностями. И эти ценности представлены на страницах Священного Писания, пожалуй, лучше всего в Новом Завете. Об этом говорит апостол Павел в первой главе послания к римлянам. Здесь написано следующее, 28 стих. «И как они не заботились иметь Бога в разуме, то предал их Бог превратному уму делать непотребство. Так что они исполнены всякой неправды, блуда, лукавства, корыстолюбия, злобы, исполнены зависти, убийства, распри, обмана, злонравия, злоречивы, клеветники, богоненавистники, обидчики, самохвалы, горды, изобретательны, назло, непослушны родителям, безрассудны, вероломны, нелюбовны, непримиривы, немилостивы. Они знают праведный суд Божий, что делающие такие дела достойны смерти, однако не только их делают, но и делающих их одобряют». И вам кажется, ух, какой ужас здесь написан. Сколько здесь таких ужасных, темных, мрачных слов. Так вот, я вам советую сделать следующее. Возьмите вот эти несколько стихов и напечатайте такими огромными буквами плакат такой. И повесьте, и знайте, что это описание портрета вашего ребенка, если вы не защитите его. Мир не сделает его красивым, как вам кажется. Мир сделает его по образу и подобию своему. И он вот какой этот образ и подобие. Это нужно ясно понимать. Нам нужно ясно знать, что мир, который нас окружает, он, отказавшись иметь Бога в разуме, погрязает в тех качествах, в тех характеристиках жизни, которые делают жизнь страшной, которые делают жизнь глубоко несчастной, дорогие мои. Так говорит Бог. Конечно, дьявол пытается обмануть нас. Он пытается нарисовать, что не все так плохо, что есть там благородные, есть более-менее порядочные, есть те, которые более-менее нормально себя ведут. Друзья, в одной или другой степени, с одной или другой стороны, отказ иметь Бога в разуме приводит к этому уровню или к этому комплекту проблем. И вот почему нам нужно защищать детей. Следующее. От чего нужно защищать детей? Моисей подробно объясняет. Когда введет тебя Господь Бог твой в землю, в которую ты идешь, чтобы овладеть ею, и изгонит от лица твоего многочисленные народы хиттеев, гергесеев, амореев, хананеев, ферезеев, евеев и иусеев, семь народов, которые многочисленнее и сильнее тебя. Когда Моисей перечислял все эти нации, которые были там, Моисей подчеркивал, две вещи, что они многочисленны, во-первых, и во-вторых, что они сильнее Израиля. Эти народы были древними, каждый из них имел свою культуру, свою идеологию, своих богов. Каждый из них, как я уже отмечал, имел цивилизованность развития своего, то есть они были развиты по тем временам, достаточно цивилизованы. Кроме того, как мы уже отметили, они находились на том уровне растления, когда Бог уже провел черту, уже чаша Божьего гнева была преисполнена. Это говорит о том, что когда христиане сталкиваются с реальностью мира, который нас окружает, мы можем увидеть в этих словах вечный принцип, который был верен тогда и он верен сегодня. Этот принцип заключается в следующем. Христиане должны защищать своих детей от разнообразных форм расслевающего влияния окружающего нас мира. Этих народов много, у них очень много различных разновидностей, у них много различных вариантов, как они могут зацепить вас. У них на всякий вкус есть свои приманки. Каждому человеку по вкусу есть там что-то, что будет апеллировать и привлекать. Для тихих есть свои приманки. Для более активных есть свои приманки. Для более интеллектуально развитых есть свои приманки. Для менее интеллектуально развитых есть свои приманки. Это реальность, в которой находился тогда израильский мир и израильский народ. И это реальность наша, с которой мы живем сегодня. Когда мы говорим о мире, который нас окружает, мы сталкиваемся с такой особенностью. Люди, все люди, и верующие, и неверующие, имеют от Бога или Богом данную способность, имеют Богом данный разум, и имеют творческие способности, различные таланты. И они используют эти таланты. И используя эти таланты, они достигают определенного прогресса в науке, в различных технологиях. Они достигают прогресса в искусстве. Они способны сделать жизнь более удобной. Они наполняют нашу жизнь комфортом. И это нормально. В этом нет ничего плохого. Когда мы говорим о том, что мы должны защитить наших детей, речь не идет о том, что мы должны быть подобны амишам, которые не пользуются электричеством и которые не имеют проводов, чтобы они не приходили в их дом, и они пользуются телефоном, только который на столбе. Они говорят, чтобы связи с миром не было твоего дома. Беда заключается не в цивилизации. Беда заключается не в технологиях, которые развиваются сегодня. Беда заключается в другом. Беда заключается в носителях этой цивилизации. А точнее, в идеологии этих носителей. В тех богах, которым поклоняются эти люди. В той культуре, которая сформирована и которая отражает определенную систему ценностей. Достижение современного общества – позволяет людям все в большей степени жить в свое удовольствие. Многочисленные удобства и блага приводят к тому, что люди открыто живут для удовлетворения своих похотей. Если раньше они стеснялись этого, то сегодня они открыто живут. И подобно язычникам, которые окружали народ израильский тогда, сегодняшние люди могут показать вам, вашим детям, столько вариантов удовлетворения себя, о которых вам даже и не снилось. Если вы не воспитаете в своем ребенке сопротивление, resistance, к тому, чтобы искать самоудовлетворение, он не удержится там. Там ему будут показывать все новые и новые версии, все новые и новые модели, все в более яркой степени, которая будет просто в оцепенении держать его психику. Есть несколько путей, посредством которых мир и дьявол, который инспирирует его, атакует сердца и сознание детей. И здесь, как я уже сказал, огромную роль должна играть церковь или сообщество христианское, здесь, где мы должны помогать друг другу в том, чтобы мы могли ясно говорить или ясно представлять, какие ресурсы, какую опасность себе несут. Родители должны делиться друг с другом. Церковь должна иметь вот этот network или иметь вот эту совместную базу, в которой мы могли бы показывать друг другу, показывать на опасности и показывать, как фильтровать эту опасность. Среди великого множества различных инструментов, которые агрессивно атакуют детей, можно выделить несколько, которые особо агрессивны. Прежде всего, это развлечение. Это, пожалуй, самый первый канал, по которому сознание ребенка еще в раннем детстве попадает идеология мира сего. Мультфильмы, фильмы, видеокомпьютерные игры, самые разные невинные игрушки, казалось бы, невинные игрушки, они несут в себе идеологию. И родители очень часто недооценивают мощную силу влияния этих носителей информации. Я уже в прошлое воскресенье цитировал этого человека. Это профессор Геральд Хютер, который нейробиолог, является нейробиологом. Он живет и работает в Германии. Он исследует мозг и развитие мозга ребенка. То есть он не беспокоится о духовных ценностях. Я не вижу ничего, чтобы говорило о том, что он христианин. Этому человеку интересно просто одно. Как растет мозг ребенка? Когда в этой статье, которую я читал, журналист задает ему вопрос, и в этом интервью задает ему вопрос. Вопрос такой: можете ли вы порекомендовать какую-нибудь хорошую детскую телепередачу или компьютерную игру? И вот этот неверующий человек говорит однозначно одно слово – нет. И дальше объясняет. Такие рекомендации только вовлекут нас в поверхностную дискуссию о качестве и содержании детских телепрограмм, из которой родители не извлекут для себя ничего полезного. Лучше сразу начнем с главного. Еще несколько лет назад мы, нейробиологи, полагали, что конфигурация разветвленных нейронных сетей в мозге, регулирующих мышление, эмоции и действия, генетически запрограммирована. Но теперь мы знаем, что в мозге ребенка прочно закрепляются лишь те нейронные связи, которые регулярно активируются в реальных ситуациях. А для этого детям нужен прежде всего опыт телесных переживаний, которые они не могут получить перед телевизором. То есть этот человек говорит, хотите, чтобы ребенок ваш развивался, ему нужно практическое развитие. То, что он воспринимает, должно сочетаться с движением его тела, со способностью контролировать тело. В этой статье у меня не было возможности перевести эти фотографии. Там они взяли у одного фотографа, который фотографирует детей, смотрящих телевизор. Друзья, жалко смотреть. Это тупой взгляд. И вот много разных детей. Один вот так лежит, ну как, дети, они там, другие сидят, застыли на стуле, но у всех прикованный взгляд. Кстати, он пишет там, что очень полезно детям заниматься музыкой. Совсем не для того, чтобы они стали музыкантами, а чтобы мозги развивались нормально. Когда человек слышит, его мозг обрабатывает эту информацию, и потом он учится управлять голосовыми связками и определенный тон голоса держать, и определенный темп. Когда он учится пальцами, если он играет на каком-то инструменте, это развивает личность ребенка, это его мозги развивает. Но учить ребенка музыке тяжело. Это же нужно и маме вместе с ним учиться, или папе. Это же нужно время, это же нужно сидеть с ним. Куда проще дать ему DVD с последним мультиком. Или включить один из сотен каналов, которые у вас есть на кабельном телевидении. Которые, так скажем, для детей. И вот эти каналы, они просто служат нянькой, которая воспитывает этих детей. Не воспитывает, они просто агрессивно уничтожают их. Ну, это только один элемент. О том, что вообще это вредно просто ребенку. Его формирование не будет правильно, он не будет правильно формироваться. Вот потом, почему сегодня половина детей в школах принимают лекарства от так называемой болезни Attention Deficit Disorder, ADD. Да потому что он же с детства не привык смотреть, внимать, анализировать, слушать. У него с детства картинки мелькали перед глазами. Он просто не сформировал себе. И потом это агрессивное влияние на ребенка усиливает химикатами. Дают ребенку химию, дают таблетки, чтобы он мог просидеть в классе и выслушать то, что учитель говорит, потому что он не способен. И потом люди говорят, ну вот в кого он такой вот энергичный удался? Проблема не в энергичности. Проблема в отсутствии способности концентрировать внимание, которое было разрушено в детстве, не приобретено в детстве. Кроме того, если мы пойдем еще дальше и посмотрим на содержимое всей этой продукции, которые питают маленьких детей, то оно еще гораздо более опасное. Один человек, которого зовут Уэйн Уилсон, он написал книгу «Worldly Amusements» или «Мирские развлечения». Он христианин, и он проанализировал те фильмы, которые показывают детям. То есть он проанализировал фильмы, которые не имеют вот этих, знаете, в Америке существует система определения, где фильмы, которые недопустимо детям смотреть, отмечены специальной буквой R. Так вот, он все эти фильмы, которые благополучные, проанализировал и обнаружил, что они просто переполнены такими явлениями, которые люди не замечают. Они переполнены нескромностью. Они не воспитывают дух скромности, бесстыдством, наглостью разного рода, бунтом и непокорностью, идеи безбожия, отсутствие моральных стандартов. И это даже в тех фильмах, в которых нет открыто сцен насилия и открытых сцен сексуальной распущенности. Но там идеология, которая представляется особенно опасными, он называет разные юмористические фильмы, разные комедийные фильмы. Вот что он пишет по этому поводу. «Грязные шутки, которые доминируют среди телевизионного юмора и практически во всех фильмах, являются неприемлемым развлечением. Юмор – это чрезвычайно страшный способ расщепления невинности. Смех – это своего рода одобрение, а безнравственный юмор – это искусственный способ заставить людей одобрить и поддержать то, что другим путем они бы не сделали. Очень сложно сохранять нравственную защиту над сердцем во время смеха. Юмор открывает двери для нечистоты. Более того, эти различные кинофильмы, они построены так, что люди, которые ведут распутный образ жизни, которые неверны чаще всего своей жене или своему мужу, они становятся героями. Они становятся героями детей. Когда-то А.В. Тозер, проповедник середины 20 века, тогда, когда только телевидение стало заполонять собой эфир, он писал следующее по этому вопросу. Молодые христиане делают для себя примером худших из грешников и пытаются быть похожими на них так, как это возможно. Это факт. Кто является законодателями моды? Эти герои голливудских фильмов. Это те люди, которые морально находятся в очень-очень сложном положении, в очень низком положении. И именно их плакаты висят в спальнях некоторых девочек и мальчиков. Родители, конечно, не придают этому значения. Но я хочу задать вам вопрос. Посмотрите, пожалуйста, внимательно на жизнь того человека, чьи песни в айпаде вашего ребенка или чьи плакаты висят в спальне вашего ребенка. И посмотрите, кто он. И посмотрите, какую модель жизни он несет себе. Вы ужаснетесь чаще всего. Итак, развлечение является одним из наиболее сильных инструментов, посредством которых растление проникает в еще не оформившееся сознание ребенка, и нам, родителям, нужно поставить заслон. Я не говорю о том, чтобы жертвенники их разрушили, истуканы их разбейте. Я не призываю сейчас идти и разбивать телевизоры. Но я говорю, что вы, родители, должны точно знать, что смотрит ваш ребенок, и почему, и может ли он смотреть, и как это на него повлияет. А я хочу вас убедить, пожалуйста, не отнеситесь к этому поверхностно и легкомысленно. Только потому, что этот фильм PG-13, это не говорит о том, что он безопасен для вашего ребенка. Вам нужно действительно быть уверенными. Вам нужно самим посмотреть и знать, что я могу дать это ребенку. Я видел, как мамаши, когда она подогреет молочко или смесь своему ребенку, и для того, чтобы попробовать, чтобы температура нормальная, она сначала сама попробует. Это же самое нужно делать с духовным питанием. Вы сначала сами должны быть уверенными, это чисто. Здесь нет тяжелых металлов, здесь нет духовной радиоактивности. Это большая работа, конечно. Второй инструмент, по которому дьявол осуществляет свою атаку на сознание детей, это образование. Те, кто знаком с ситуацией в американском обществе, абсолютно хорошо понимают, что образование или сфера образования является одним из мест в американском обществе, в котором самая высокая концентрация либерализма, идеология либерализма. Голливуд или люди, которые делают развлечения и образование, всем известно, всем давно. Что значит либерализм? Это значит, что эти люди отрицают абсолюты, эти люди отрицают авторитет Бога и Библии, эти люди отрицают необходимость контролировать свои похоти, свои желания. Речь идет о том, что когда вы посылаете своего ребенка, и если вы можете запретить своему ребенку смотреть мультфильмы вообще, то в школу посылать надо. Образование вашему ребенку нужно. Более того, когда вы посылаете ребенка в школу, вы хотите, чтобы он учился у учителей. Вы не хотите, чтобы он просто ходил туда, штаны протирал, чтобы просто потерял время там бесполезно. Так вот, эти учителя, которые учат ваших детей, они вместе с арифметикой, с азбукой и науками разными, они вместе с этими передают им свое мышление, свою мировоззренческую систему. свою систему ценностей, которыми они живут. А они кто? В большинстве своем либералы. В большинстве своем те, кто отрицает абсолют и отрицает авторитет и отрицает необходимость контролировать свои похоти. Таким образом, родители сами благословляют своих детей, направляют туда, где их будет ядами обрабатывать. Это наша задача, друзья. Это наша задача защитить детей. Как это сделать? Есть три метода. Самый первый – занимайтесь со своими детьми сами. Здесь, в Соединенных Штатах, Бог дает эту благодать особую. Есть возможность законным способом, законным путем иметь домашнее обучение. Кстати, 2 года тому назад был один редкий, редчайший случай, когда статус беженца дали человеку из Германии. Германия – развитая страна, основа Европейского Союза. Причина, почему ему дали статус беженца, они доказали с адвокатами, доказали, ему запрещали домашнее обучение, обучать своих детей дома в Германии. И американское правительство дало ему статус беженца. То есть Бог дает еще эту милость. У нас в Советском Союзе, когда мы жили, не было такой привилегии. Правда, домашнее обучение потребует очень многого. Оно потребует, чтобы мама, скорее всего, отказалась от карьеры. Чтобы семья, мама с папой, отказались от дополнительного заработка. Чтобы они вместе отказались от уровня жизни, который они могли бы иметь, имея тот заработок. Чтобы они согласились на меньший уровень жизни. Но, друзья, поверьте, это стоит того. Это стоит того, чтобы вы сами формировали сознание своего ребенка. Вы лишитесь свободы, вы будете привязаны, вы будете full-time учителем. Кстати, для домашнего обучения не нужно совсем быть учителем. Сегодня современные уроки есть, которые можно купить и которые очень эффективно помогают любому родителю, практически кто умеет читать, помочь своим детям. Но, как я уже сказал, для этого нужно от многого отказаться. Вы лишитесь свободы проводить свое время, свое удовольствие, это точно. Но когда вы выходите замуж, девушки, знайте, вы для этого выходите. Выходите замуж для того, чтобы исполнить то, что Бог сказал, плодитесь и размножайтесь, и наполняйте землю. То есть возьмите своих детей. Я не имею в виду, что вам нужно 10 детей иметь. Я имею в виду, вам нужно иметь столько, сколько вы можете, посвятив им время, взрастить в страхе и в целомудрии пред Господом. Это предназначение. Сегодня у многих людей перевернутая система ценностей. Они выходят замуж просто для того, чтобы иметь сексуального партнера. Просто для того, чтобы более полноценную жизнь иметь. Они имеют детей, потому что it's cute. Это очень красиво. И вот маленький такой бегает здесь интересный. Они совсем не имеют в виду, что это должно развернуть их жизнь абсолютно. Что это главный объект служения. Это то, чему посвятить себя нужно. Друзья, если вы не защитите ваших детей, как я уже сказал, люди в системе образования их уничтожат. Есть другой вариант. Отправьте детей в христианскую школу, если у вас не получается самим проводить время. Хотя это уже худший вариант. Причина, почему он хуже, заключается в том, что у вас нет контроля над теми детьми, которые приходят туда в школу. Даже если там будет совершенная программа и очень хорошие учителя, то там есть детки, которых туда прислали, и которые в семьях своих воспитываются совершенно по-другому. И они будут оказывать влияние на вашего ребенка. И уже здесь, в этом случае, если вы отправляете ребенка в христианскую школу, вам ни в коем случае не нужно думать, что ваши проблемы решены. Вам нужно уже внимательно следить за тем, чем же питается ваш ребенок. Как он проводит время со своими сверстниками. Я понимаю, конечно, что не у всех есть возможность самим учить детей. И не у всех есть возможность материальная послать детей в христианскую школу, это достаточно дорого стоит. И поэтому некоторые вынуждены посылать детей в общие школы, в государственные школы. Но в этом случае, если это так, Вы должны ясно помнить и взять на контроль абсолютно каждый день своего ребенка. Вы должны знать, чему его учили сегодня. Вы должны помочь ему расставить правильно в своей системе ценностей, в его голове систему ценностей. Что сказала миссис Мэри, или миссис еще там какая, или мистер такой-то. Вам нужно внимательно следить и сказать ребеночку, дважды два – четыре, а две мамы – это неправильно. И не только две мамы, а те тенденции, которые ведут к двум мамам. Ведь учительница в школе, скорее всего, научит, что дважды два – четыре правильно, и мама плюс мама правильно. И нам нужно очень внимательно следить, что происходит там в сознании ребенка, когда он в школе. Если вы этим не занимаетесь, друзья, знайте, и отвратят они сердце ваших детей от Бога, и будут служить ваши дети иным богам, и скоро придет гнев Божий на них. И написано, и потеряют они себя и свою жизнь. Это абсолютно точно. Абсолютная истина. Так это второе. Родители должны защищать своих детей от агрессивных проблем с развлечениями. Они должны защищать своих детей от проблем в образовании. Они должны защищать детей от влияния сверстников. Это еще один важный элемент. Вы знаете, что друзья и подружки чаще всего оказывают большее влияние, чем школа и родители. Потому что они на их уровне, они на своем языке передают очень быстро свои ценности, так что вы даже не успеваете оглянуться. Вы не успеете определить, как это произошло, что эти ценности уже в сознании ваших детей. Дети хотят быть такими, как их друзья. Они очень легко подражают друг другу. Они очень быстро впитывают в себя все, чем пропитаны их друзья. Вы можете тщательно охранять своих детей от расслевающего влияния телевидения или общественной системы образования. Но если вы не знаете, с кем общаются ваши дети, и не просто так, не просто он общается с мальчиком из верующей семьи. Что это за мальчик? И чем живет этот мальчик? Может быть, очень хорошая семья, но этот мальчик где-то отраву захватил. Вы знаете, как оберегают детей от ветрянки или от подобных болезней? Они не пускают своего ребенка туда, где ветрянка или чесотка или еще другие какие-то болезни. Потому что знают, ребенок очень быстро воспримет это дело. Вот точно так и здесь. Написано 1 Коринфянам 15:33, не обманывайтесь, худые сообщества развращают добрые нравы. Родители должны знать, с кем дружат их дети и какое влияние эта дружба на них оказывает. Они должны защитить своих детей от вредного влияния, помогая им искать друзей, которые бы созидали, а не разрушали их. Четвертый опасный элемент, который разрушает детей, это реклама и мода. Вам кажется, что реклама – это только для взрослых. Вы ошибаетесь глубоко. Существует целая индустрия, которая разрабатывает рекламу для маленьких. Специально настроена. Вы думаете, почему вот такие туфельки детские стоят столько же, сколько вот такие папины? Это целая экономика, это огромная система, которая зарабатывает деньги. Знаете, на чем они зарабатывают деньги? Потому что детей гораздо легче запрограммировать рекламой. Потому что эти детки потом устраивают скандал папе и маме для того, чтобы папа и мама купили им то, что они увидели. Я как-то рассказывал о том, что жена моя однажды пошла с племянниками в магазин, и они были в обувном магазине, там купить хотели какую-то обувь. Вот. И этот маленький человечек, вот. Он смотрит на эти ботиночки, которые там стоят, на кроссовке, и говорит, а мне с вот этими буквами купи. Он еще читать не умеет. Он совсем не понимает, там, какая разница между Nike и Adidas. Но он видел эти буквы у кого-то где-то. И ему хочется эти буквы. Ему не туфли хочется. Они у него есть, кстати. Ему буквы хочется. Это в маленьком сознании. реклама и мода играют колоссальное значение. Одевайте своих детей скромно. Скажите мне, пожалуйста, зачем? Идет маленький мальчик, которому, ну, 5 лет. У него волосы в клею вот в этом, знаете, которым такие еще не устоявшиеся молодые люди, у которых еще психика и внутренний человек не устоялся, не установился, и они пользуются такими вещами, у них спайк такой. Ну, я понимаю, что, да, 17-летнему, у которого там еще гормоны в процессе резкого перестановки такой, и у него там где-то заносит это, и он иногда-то где-то что-то поставит себе на голове. Ну, а мальчику 6-летнему это зачем? Это уже гормоны не у мальчика играют, а у мамы его. Которой просто хочется, чтобы его ребенок выглядел круто. Не нужна ему эта крутизна. Ему нужно научиться порядку, чтобы он был одет чистенько и аккуратно. И это позволит воспитать его личность. Реклама и мода играют колоссальное значение. Недавно я прочитал статью, написанную обозревателем CNN. Опять-таки, один из либеральных каналов, который не был известен своим каким-то особым таким стремлением к моральной чистоте. Так вот, этот обозреватель пишет, он говорит, я не понимаю, почему для 10-летних девочек шьют платья, подобные, извините меня, платьям проституток. Это он пишет, это этот человек. Он говорит, явно эти девочки платья не покупают. Они еще не могут дотянуться до каунтера, до этого прилавка, даже если бы они карточку у мамы украли. И они в магазин не могут дойти. Вы же понимаете, здесь в Америке пешком не дойдешь до мола, где эта вся чепуха продается. Эти платья покупают мамы. И вот этот человек, обозреватель, удивляется, почему мамы хотят, чтобы их дочки 10-летние выглядели как проститутки. Это серьезная проблема. Это у кого-то мозги набекрень. У родителей мозги набекрень. Вот почему мы должны ясно понимать, что наша задача защищать родителей, вернее, защищать детей от всех вот этих проблем. Развлечения, образование, влияние сверстникам, реклама и мода. Существует много. Я, кстати, когда я готовил эту проповедь, я обнаружил, что существует нехристианские сообщества, где родители и учителя, они восстают против неверных или против агрессивных форм развлечения детей. Они компании делают такие, они перечисляют список игрушек, которые они не рекомендуют покупать. Это неверующие люди. Например, они говорят о вот этих куколках Барби, они говорят, зачем нужно выпячивать сексуальность этой куколки для ребеночка, которому 3 года. Опять-таки, это неверующие люди говорят. Это вопрос не христианской морали, это вопрос вообще целостности личности. Итак, это 4 явления, которые должны быть очень ясны для нас, и существует много других. Последнее, как нужно защищать детей. Несколько слов, мы коснемся этого перед тем, как мы будем совершать вечерю Господню сегодня, перед тем, как мы будем думать о том, как Иисус Христос, защищая нас, умер на Голгофском кресте, и как мы можем защищать детей своих. Когда ведет тебя Господь Бог твой в землю, которую ты идешь, чтобы овладеть ей, и изгонит от лица твоего многочисленные народы, хиттеев, гергесеев, амореев, хананеев, ферезеев, евеев и иусеев, 7 народов, которые многочисленнее и сильнее тебя, и предаст их тебе Господь Бог твой, и поразишь их, тогда предай их заклятию, не вступай с ними в союз и не щади их. И не вступай с ними в родство, у дочери твоей не отдавай за сына его, и дочери его не бери за сына твоего, ибо они отвратят сынов твоих от меня, чтобы служить иным богам. И тогда воспламенится на вас гнев Господа, и он скоро истребит тебя. Но поступите с ними так, жертвенники их разрушите, столбы их сокрушите, рощи их вырубите, и истуканов их сожгите огнем, ибо ты народ святой Господа Бога твоего». Понятно, что эти слова написаны в определенной исторической ситуации, тогда, когда я уже объяснил, что чаша беззакония этих народностей, она была преисполнена, и Бог повелел все это истребить. Но принцип, который здесь есть, он очень важен и сегодня, и в другой исторической ситуации. Принцип следующий. Принцип первый, который мы видим здесь, имейте ясную библейскую позицию по отношению мира. Если у вас не будет убежденности, друзья, вы обязательно станете жертвой. Если у вас не будет ясной линии, ясной позиции, здесь написано так, тогда предай их заклятию, то есть ничего от него не бери. Более того, и не щади их. Очень интересное слово «не щади» по-английски, оно переводится точнее «do not favor». Если вы посмотрите еще раз на эти стихи, тогда предай их заклятию. Это второй стих 7 главы Второзакония. Тогда предай их заклятию и не вступай с ними в союз, и не щади их. И слово «не щади» – «do not favor». Что значит «do not favor»? Это значит, чтобы вот эта ситуация, чтобы их образ жизни ни в коем случае не понравился тебе, не стал чем-то таким приятным, к чему прилеплено сердце твое. Вы знаете, почему израильтяне постоянно впадали в искушение подражать окружавшим их народам? По одной причине – им нравилась их жизнь. Это ясная причина. Они имели недостаточно глубокое ощущение Божьей жизни и высокое мнение о жизни людей, окружающих их вокруг. Проблема израильтян была в том, что окружающие их языческие народы были более привлекательны или более популярны, чем их собственная жизнь. И они, как я уже говорил, они устремляются к тому, чтобы искать эту жизнь вокруг. Это уникальная культура, это их развитие. Казалось для евреев очень интересным, очень необычным. И поэтому они смотрели туда, забывая закон и образ жизни, который им дал Бог. Итак, внимательно следите, чтобы мир не формировал ваши вкусы и вкусы ваших детей. Второе. Не вступайте в союз с миром. Когда ведет тебя Господь, Бог твой, в землю, которую ты идешь, чтобы овладеть ею, и изгонит от лица твоего многочисленные народы, хиттеев, гергесеев, амореев, хананеев, ферезеев, евеев, иевусеев, семь народов, которые многочисленны и сильнее тебя. Дальше написано, тогда предай их заклятию, и не вступай с ними в союз. Вот это слово «в союз» – очень важное слово. Это слово «берит». Это еврейское слово, которое применяется для описания завета, который Бог заключил с народом. Это очень важная часть жизни. И он использует это же слово, и он говорит, не вступай в завет с народами, которые вокруг тебя. Не воспринимай, не впитывай их жизнь. Пусть они не займут место, которое должен занимать Бог, чтобы они не стали твоим смыслом и объектом твоего поклонения. Далее он говорит, и не вступай с ними в родство. Дочери твоей не отдавай за сына его, и дочери его не бери за сына твоего. Здесь, безусловно, сказано о том, что о запрещении вступать в брак с неверующими людьми. Кстати, вступать в родство с язычниками было одной из популярных форм, посредством которого языческие верования проникали в сознание народа Божьего, в сознание народа израильского. Но здесь говорится о большем. Здесь говорится о том, чтобы мы в своем сердце не имели вот этой внутренней связи, в которой мир бы стал для нас чем-то близким и родным. Вы знаете, почему потерпел поражение Самсон? Простая причина. Написано, и полюбилась ему филистимлянка. И вот эта эмоциональная связь привела его к тому, что он ослепленный находится в плену и в конце концов умирает под развалинами этого падающего храма, этого языческого бога. Почему потерпел поражение Соломон? По простой причине. Вступил в родство с язычницами. Мы должны избегать тех ситуаций, в которых мы или наши дети, они становятся открытыми для влияния мирского антибиблейского мировоззрения на эмоциональном уровне. Третий очень важный инструмент, как мы защищаем детей, развивайте полноценную Божью жизнь. Это чрезвычайно интересная вещь. Дело в том, что причина, почему многие дети увлекаются миром, заключается в том, что их родители живут неинтересно. Их воспитание в семье, оно в огромной степени пропитано ценностями мира, и поэтому дети бегут туда. Если папа не отрывается от телевизора, ну, понятно, тогда этот ребенок будет интересоваться телевизором больше еще, и телевизор его сформирует. Если в доме все разговоры и все устремления вот туда, как хорошо и круто живет мир вокруг, естественно, ребенок не будет здесь оставаться, он пойдет туда. Более того, церкви очень часто забывают, что одной из главных задач, которую Бог ставил перед народом своим, когда Он давал им закон, было то, чтобы народ мог иметь радость и веселье, чтобы жизнь христианская была приятной. Я проверил в Священном Писании и обнаружил десятки мест, где Бог повелевает народу Божьему веселиться. Послушайте, Второзаконие, 12 глава. «Тогда какое место изберет Господь Бог ваш, чтобы пребывать имени Его там? Туда приносите все, что я заповедую вам, всесожжения ваши, и жертвы ваши, десятины ваши, и возношение рук ваших, и все избранное по обетам вашим, что вы обещали Господу, и веселитесь перед Господом», написано. «Богом вашим вы и сыны ваши, и дочери ваши, и рабы ваши». То есть Бог повелевает, чтобы веселились люди. К сожалению, во многих церквях или во многих семьях так, иди Библию читать. Эти дети бедные опять. Это самое тяжелое время. Ну, естественно, конечно, у ребенка формируется сознание, что вот это ну, нужно просто, потому что родители, ну, они какие-то, не поймешь, какие с 20 века. Вот. А мы здесь вот популярны, мы вот там радостно или там интересно. Что делают эти родители и иногда церкви, которых, ну, не богослужение, а тягомотина какая-то. То есть вот такое все унылое и задавленное. И вот придите, вот сейчас мы Господу будем служить. Какому Господу? Традиции своей служат. Знаете, какая трагедия у этих людей? В том, что они вот так вот служат, ведут, а потом доходят до того состояния, что видят, что детям это не нравится, все уже ушли. Тогда они говорят, давайте танцы здесь сделаем. Почему? Потому что танцы нравятся детям, и они ходят туда танцевать, пусть здесь танцуют. Больше того, я столкнулся с одним фактом. Один пастор, американец, которого я знаю, на восточном побережье живет, его уволили из церкви. Знаете за что? Он запретил молодежи заниматься сексом в церкви. И родители сказали, что ты их выгоняешь отсюда? Они в парк пойдут. Выгоняет детей наших из Дома Божьего. Мы живем сегодня в перевернутом мире, когда люди вместо того, чтобы делать то, что здесь написано, посмотрите, и веселитесь перед Господом Богом вашим, тогда, когда вы все жертвы, десятины и обеты принесете Господу. Вот это чистая радость, это чистое веселье, которое народ Божий должен иметь. Это же самое в Новом Завете. Вы скажете, это только Ветхий Завет. Ничего подобного. Деяния апостолов. Первая церковь только обнаружилась. Вернее, только создалась, только возникла. Слушайте, что здесь написано. «И они постоянно пребывали в учении апостолов, в общении, преломлении хлеба и в молитвах». 46 стих. «И каждый день единодушно пребывали в храме, и, преломляя по домам хлеб, принимали пищу в веселье и простоте сердца». Хваля Бога и находясь в любви у всего народа, Господь же ежедневно прилагал спасаемых к церкви. Это была атмосфера жизни первой церкви. То же самое. Это дух простоты, дух единства, дух веселья. Эта проблема не новая. Кстати, Второзаконие, 28 глава, 47 стих, говорит о том, что Бог даже накажет, если мы не будем веселиться перед Господом. Посмотри, 47 стих. «За то, что ты не служил Господу Богу твоему с весельем и радостью сердца, при изобилии всего будешь служить врагу твоему». Наберите, пожалуйста, слово «веселье» или «веселиться» в вашем конкорденс или в вашей симфонии электронной, и вы увидите десятки текстов Писания, которые говорят об этом. Итак, это третье, что нам нужно для того, чтобы мы могли иметь правильную жизнь. Нам нужно, чтобы защитить детей, нам нужно не только иметь ясную библейскую позицию, не только не вступать в союз с миром, не только развивать полноценную Божью жизнь. Есть еще четвертое, последнее, чем мы закончим. Нам нужно уповать на Бога. Родители, знайте, пожалуйста, что эту битву можно выиграть только на коленях. Это духовная битва. Это не только технический вопрос. Это не только сделай все, что здесь написано, и ты обеспечишь себе успех. Нам нужна Божья сила, чтобы защитить наших детей. 7 глава Второзакония, 17 стих сказано: «Если скажешь в сердце твоем, народы сии многочисленнее меня, как я могу изгнать их? Не бойся их. Вспомни, что Господь сделал с народом, с фараоном и всем Египтом». Бог только может действовать. И наша задача заключается не в том, чтобы бояться либерализма или постмодернизма или гомосексуализма или всяких разных измов, которых очень много сегодня. Наша задача заключается в том, чтобы бояться Бога и в том, чтобы на коленях умолять Его о Его защите для наших детей. 21 стих. «Не страшись их, ибо Господь Бог твой среди тебя, Бог великий и страшный». Нам нужно искать Божьего действия. Нам нужно умолять Бога о Его охране для наших детей, чтобы Он сохранил их от действия духов злобы поднебесной, которые ищут возможности поглотить их жизнь. Когда Иисус шел на Голгофу, Его окружали женщины, которые плакали о Нем. Они смотрели, им жаль было Его избитого, израненного. И Он обращался к ним и говорит: «Не плачьте обо мне, есть более серьезные раны, о которых нужно плакать». 23 глава Евангелия от Луки. «Чери Иерусалимские, не плачьте обо мне, но плачьте о себе и о детях ваших». Нам нужно регулярно молиться о наших детях. Молитесь от сердца, молитесь искренне, молитесь много, молитесь с постом, сделайте регулярный день, когда вы будете молиться о них. Посвятите свое сердце тому, чтобы стать в проломе и защитить ваше молодое поколение от этого разрушающего действия сил дьявола. Итак, для того, чтобы защитить нас от разрушающего действия греха, Иисус Христос в тяжких муках умер на Голгофском кресте. Сколько вы готовы отдать, чтобы защитить от греха ваших детей? Насколько вы готовы пожертвовать комфортом, уровнем жизни, удобствами, своим времяпровождением ради того, чтобы ваши дети были защищены? Дайте сейчас ответ на этот вопрос в молитве перед Господом. Защищаете ли вы своих детей?
Программа подготовлена медиаслужением Библейской Церкви Слова Благодати, целью которого является прославление Бога через распространение влияния Его Слова. Мы надеемся, что эта проповедь стала благословением для вас. Информацию о служении Церкви Слова Благодати вы можете получить через нашу страницу в интернете www.slovo.org. Прослушанную вами проповедь, другие аудио-видеоматериалы, а также книги вы можете заказать через страницу в интернете по адресу www.slovostore.org или позвонив по телефону 360-687-3962. Мы нуждаемся в вашей молитвенной и материальной поддержке. Ваши пожертвования вы можете присылать по адресу 1317 Northwest 12 Avenue Battleground Washington 98604. Да благословит вас Бог.